Как у мужа не было охоты к отцовской деятельности, так у жены не было охоты стать русской и действовать в интересах России царского семейства, употребляя свое влияние на мужа. Петру не могли нравиться это отчуждение невестки и недостаток влияния ее на мужа, тогда как на это влияние он должен был сильно рассчитывать. Он имел право надеяться, что сильная привязанность и сильная воля жены будут могущественно содействовать воспитанию еще молодого человека, отучению его от тех взглядов и привычек, которые отталкивали его от отцовской деятельности. Он мог думать, что сын женится, переменится. И ошибся в своих расчетах. Невестка отказалась помогать ему и России. Муж и жена были похожи друг на друга косностью природы. Энергия, наступательные движения против препятствий были чужды обоим. Природа обоих требовала бежать, запираться от всякого труда, от всякого усилия, от всякой борьбы. Этого бегства друг от друга было достаточно для того, чтобы брак был нравственно бесплоден. Камердинер царевича рассказывал любопытный случай семейной жизни Алексея. Царевич был в гостях, приехал домой, хмелен, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе пришел. Взял меня в спальню, стал сердцем говорить. «Вот где Гаврил Иванович, Головкин. С детьми своими жену мне чертовку навязали. Как где к ней не приду, все здесь сердитует и не хочет со мной говорить. Разве где я умру, то ему, Головкину, не заплачу. А сыну его Александру, голове его быть на коле, и Трубецкого, они где к батюшке писали, чтоб на ней жениться. Я ему молвил: «Царевич, государь, изволишь сердито говорить и кричать. Кто услышит, и пронесут им. Будет им печально, и к тебе ездить не станут, и другие, не токма они». Он мне молвил: «Я плюну на них. Здорова бы мне была чернь. Когда будет мне время без батюшки, тогда я шепну архиереям. Архиереи приходским священникам, а священники — прихожанам. Тогда они, не хотя, меня владетелем учинят». Я стою, молчу. Он мне говорит: «Что ты молчишь?» И задумался. Я молвил: «Что мне, государь, говорить?» Посмотрел на меня долго и пошел молиться в Крестову. Я пошел к себе. Поутру призвал меня и стал мне говорить ласково и спрашивал: «Не досадил ли вчерась кому?» Я сказал: «Нет». «И не говорил ли я пьяный чего?» Я ему сказал, что говорил, что писано выше. И он мне молвил: «Кто пьян не живет? У пьяного всегда много лишних слов. Я поистине себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов много говорю, а после осем очень тужу. Я тебе говорю, чтобы этих слов напрасных не сказывать. А будет ты скажешь, ведь де тебе не поверят. Я запруся, а тебя станут пытать». Сам говорил, а сам смеялся. Кронпринцессе тем легче было удалиться от мужа и от всех русских, что с нею приехала в Россию ее родственница и друг принцесса Юлиана Луиза Остфрисландская, которая, как говорят, вместо того, чтобы стараться о сближении между мужем и женою, только усиливала разлад. Подобные друзья бывают ревнивы, не любят, чтоб друг их имел кроме них еще другие привязанности. Но нам не нужно предполагать положительных стремлений со стороны принцессы Юлианы. Довольно того, что кронпринцесса имела привязанность, которая заменяла ей другие. Имела в Юлиане человека, с которым могла отводить душу на чужбине. А принцесса Остфрисландская со своей стороны не делала ничего, чтобы заставить Шарлотту подумать о своем положении, о своих обязанностях к новому отечеству. Кронпринцесса жаловалась, что нехорошо, и Юлиана вторила ей, что нехорошо, и тем услаждали друг друга, а как сделать лучше, этого придумать не могли. В 1714 году у царевича расстроилось здоровье. Медики присоветовали ему ехать в Карлсбад. Он написал об этом к отцу и получил позволение. Кикин думал, что царевичу надобно воспользоваться этим случаем и продлить пребывание за границу, даже остаться там для избежания столкновений с отцом. «Когда вылечишься, — говорил Кикин Алексею, — напиши к отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между тем поедешь в Голландию, а потом после вешнего кура можешь в Италии побывать и тем отлучение свои года два или три продолжить». Показавший отцовское письмо канцлеру Головкину, Алексей взял у него паспорт на имя офицера, едущего в Германию, и объявил, что отправляется немедленно. Канцлер представлял ему опасности как в дороге, так и во время пребывания в Карлсбаде и просил позволения написать прежде кому следует о безопасном проезде. Но он не только писать, никому и говорить не позволял, чтобы скрыть от иностранных министров, и на другой день уехал. Но царь писал Головкину, чтобы тот принял меры предосторожности. И канцлер написал русскому министру Вену Матвееву, чтобы тот попросил императора послать в Карлсбад какого-нибудь верного человека, придавший ему для большей безопасности и солдат. Также на возвратном пути дать провожатых до цесарских границ. Написал и к сыну своему Александру в Берлин, чтоб прусский король дал конвой. Подозрительную Саксонию царевич должен был объехать. 8 августа графу Матвееву явился чешский канцлер, граф Шлик, и объявил, что император приказал сделать все нужные распоряжения для безопасности царевича, и он, канцлер, вчера отправил курьера к чешскому правительству с великим подкреплением, чтобы выслана была в Карлсбад верная особа и караул. Канцлер прибавил, что слухи о прибытии царевича в Карлсбад стали ходить в обществе по частным письмам, а не из императорского дворца, и чтобы царский двор не приписал их неосторожности какой-нибудь со стороны цесаря. «Я», — писал Матвеев, усмотря то опасение и не желая для всяких случаев поверять перу, «отправляю на почте с малолюдством жену мою отсюда в Карлсбад», под предлогом ее собственной болезни, чтобы она его царскому высочеству подробно обо всем сама донесла, как следует ему от тех слухов всемерно опасаться. Я по сие время, к немалому удивлению, никаких писем, ни ведомости из Карлсбада от его высочества не получил, хотя под притворным именем с 31 июля по 2 раза в неделю посылал к его высочеству письма. В Карлсбаде царевич читал церковные летописи «Барония» и делал из них выписки. Некоторые из этих выписок любопытны, показывая, как он был занят своей скрытой борьбой с отцовской деятельностью. Например, «Не цесарское дело вольный язык унимать, не иерейское дело, что разумеют, не глаголоти». Аркадий Цесарь повелел еретикам звать всех, которые хотя малым знаком от православия отлучаются. Валентиан Цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Максим Цесарь убит от того, что поверил себя жене. Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлус Великий заказывал и похвала долгому, а короткому – сопротивное. Хилперик, французский король, убит для отъема от церквей имения. Чудо великое Иоанна Милостивого, когда мед в отбирании злата от Ираклия, царя греческого церкви, обратился в злато. Тут же видно, как царевич был внимателен к известиям о папских притязаниях, как старался опровергать их и указывать на известия, свидетельствующие о неправде католических стремлений, например, патриарх Цареградский, Ефимий Геласия, папу на суд звал. О верховности престола в Риме писания под именем Геласия, папы, до епископов Дардании противно Вселенским соборам. Симах, папа, сужден от своих архиереев на соборе, а без собору приятие престола не мог. Где сие еже над собор, папа? Иустиниан будто писал к папе, что он глава всем. Не весьма правда, а хотя писал, то нам его письмо не подтверждение. Симония стара в Риме. Иоанн Постник, цареградский патриарх, похулен пристрастия ради, что равнялся римскому, что есть правда, понеже Христос святителей всех уравнял. Иоанн, папа, был жена, что сам скорга, хотя неясно, свидетельствует. А что он написал, что по слабому его сердцу звали женою, что все слабо делал, и то где, что непогрешим папа. Папа Иоанн X и прочие пред ним и по нем худы были, что не иное есть, только что за отлучение от православной церкви благодать Божья от яся от римлян. Приходило время возвращаться в Россию. Царевич пишет Кикину, как быть? Делать ли так, как говорено было с ним, или нет? Кикин отвечает, «Тебе сие делать, не доложа отцу, небезопасно от гнева его. Пиши к нему и проси позволения, а ты своего дела не забывай». Царевич решился ехать в Россию, но возвращался туда с мрачными мыслями. Однажды, подпив, говорил он окружающим, «Быть мне пострижену, и буди я волею не постригусь, то неволею постригут же, и не то, чтобы ныне от отца, и после его мне на себя того ждать, что Василия Шуйского постригши отдадут куда в полон. Мое житье худое». По возвращении в Петербург, когда увиделся с Кикиным, тот спросил его, «Был ли кто у тебя от двора французского?» «Никто не был», — отвечал царевич. «Напрасно», — продолжал Кикин, — «ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал. Король — человек великодушный, он и королей под свою протекцию держит, а тебя ему невеликое дело продержать». Царевич спросил его, что значит в письме его слова, «А ты своего дела не забывай». «Я писал, — отвечает Кикин, — чтоб ты уехал во Францию». И явно мне писать нельзя, тебе б можно догадаться самому. Отправляясь в Карлсбад, Алексей оставил жену свою беременную по 8-му месяцу. Царь, находившийся в отсутствии, хотел, чтобы в это важное время рождения первого ребенка у наследника при кронпринцессе были знатные особы из русских, но по собственному опыту знал, что иногда выдумывается неприязненными людьми насчет рождения царских детей, как его провозглашали подменным сыном Лефорта. А теперь еще хуже. Родит немка иноверная, окруженная только своими немцами. Отсутствие его самого, царицы и царевича, заставляло еще более брать предосторожности. И Петр написал невестке. «Я бы не хотел вас трудить, но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь, и понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вяще года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторые «Анштальт учинить, о чем вам донесет господин канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были». Анштальт состоял в том, чтобы жена канцлера графиня Головкина, генеральша Брюс Иржевская, носившая титул князь игуменьи, находились безотлучно при кронпринцессе. Последняя не дала себе труда вникнуть в смысл распоряжения, хотя это было и не очень трудно, потому что и у них, на образованном Западе, Рождение царских детей было окружаемо большими, неприятными для родительницы предосторожностями. Кронпринцесса обиделась и написала царю письмо с упреками в раздраженном и раздражающем тоне. В этом письме кронпринцесса показала себя одним из тех существ, с которыми приятно иметь как можно меньше дела, которые, встретив что-нибудь не по себе, безо всякого обсуждения дела, сейчас же начинают вопить о притеснениях, о страданиях. Назначение трех русских женщин явилось в глазах Шарлотты незаслуженным и необычным поступком, который для нее чрезвычайно был «sensible». В этом распоряжении она видела торжество «malice», вследствие чего она должна страдать и наказываться за лжи безбожных людей, тогда как ее «кедьюте» и «совесть» будут ее свидетелями и судьями на страшном суде. Для чего эти предосторожности против злых языков? Царь столько раз обещал ей свою милость, отеческую любовь и заботливость. Так если кто осмелится оскорбить ее лжою и клеветою, тот должен быть наказан как великий преступник. Известно, что никакая ложь и клевета не могут запятнать ее кронпринцессу, однако скорбит душа, что завистники и преследователи ее имеют такую силу, что могли подвести под нее такую интригу. Бог, ее единственное утешение и прибежище на чужбине, услышит вздохи и сократит дни страдания существа всеми покинутого. Головкин и генеральша Брюс предложили кронпринцессе повивальную бабку. Это в глазах кронпринцессы было великою немилостью со стороны царя, нарушением брачного договора, в котором было предоставлено ей свободное избрание служителей. Если будет чужая бабка, то глаза кронпринцессы наполнятся слезами, и сердце обольется кровью. Шарлотта просила, чтобы назначению трех русских дам был дан такой вид, как будто бы она сама требовала этого вследствие отсутствия царя и царевича. Просьба была исполнена. Уведомляя Петра о разрешении кронпринцессы дочерью Наталью 12 июля, Головкин писал: «О письме, государь, вашим никто у меня не ведает, и разглашено здесь, что то учинено по их прошению. Три дамы присутствовали при рождении царевны, и одна из них, Ржевская, так описывала Петру свое житье у кронпринцессы. По указу вашему, у ее высочества кронпринцессы, я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и она к нам милостива. И я обещаюсь самим Богом, не на великие миллионы не прельщусь и рада вам служить от сердца моего, как умею. Только от великих куплиментов и от приседания хвоста и от немецких яств глаза смутились.